плотня. Это женщины-то? Ну и что же, что женщины? А вот что. Нет более искусных фокусников, которые сумели бы провести нас по любому случаю, с тем или иным умыслом или без всякого умысла, и нередко обмануть из одного только удовольствия. И они обманывают с невероятной простотой, с поразительной смелостью, с неоспоримой тонкостью. Они плутуют с утра до вечера, и все, решительно все, вплоть до самых честных, самых правдивых, самых умных. Добавлю, что иной раз их к этому вынуждают. Мужчина всегда упрям, как дурак, и прихотлив, как тиран. У себя дома муж ежеминутно нелепо капризничает. Он полон вздорных причуд. Обманывая, жена лишь потворствует ему. Она уверяет его, что та или иная вещь стоит столько-то, так как он завопил бы, если бы она стоила дороже. И обычно она легко выпутывается из беды с помощью таких легких и хитроумных средств, что мы руками разводим, когда случайно обнаруживаем обман. И в изумлении спрашиваем себя: «Да как же это мы не заметили?» Говорил это бывший министр империи граф Л. По слухам, большой повеса и человек выдающегося ума. Группа молодежи слушала его. Он продолжал: «Меня обманула смешным, но и поучительным образом одна скромная мещаночка. Я расскажу эту историю вам в назидание. Я был тогда министром иностранных дел и имел привычку подолгу гулять каждое утро по Елисейским полям. Дело было весной, и я прохаживался, жадно вдыхая чудный аромат первой листвы. Вскоре я заметил, что ежедневно встречаю прелестную женщину, одно из тех поразительных и грациозных созданий, что носят на себе отпечаток Парижа. Была ли она красива? И да, и нет. Хорошо ли сложена? Нет, лучше того. Пусть ее талия была слишком тонка, плечи слишком прямы, грудь слишком выпукла, но я предпочитаю таких прелестных пухленьких куколок крупному остову Венеры Милосской. К тому же они неподражаемо семенят ножками, и одно только подрагивание их турнюра вызывает в нас страстное вожделение. Казалось, будто она мимоходом меня оглядывает, но в подобных женщинах мало ли что покажется, и никогда нельзя быть ни в чем уверенным. Однажды утром я увидел, что она сидит на скамье с раскрытой книгой в руках. Я поспешил сесть рядом с нею. Не прошло и 5 минут, как мы подружились. В последующие дни, после сопровождаемого улыбкой приветствия: «Добрый день, сударыня». «Добрый день, сударь». Завязывалась беседа. Она рассказывала мне, что замужем за чиновником, что жизнь ее уныла, что развлечений мало, а забот много и так далее. Я сказал ей, кто я такой. Это вышло случайно, а, быть может, из тщеславия. Она весьма удачно притворилась удивленной. На другой день она зашла ко мне в министерство и стала затем приходить так часто, что курьеры, узнав, кто она такая, сообщали друг другу при ее появлении имя, которым ее окрестили – мадам Леон. Так зовут меня. Я встречался с ней ежедневно по утрам в течение 3 месяцев, ни на минуту не присытившись ею. Так умела она разнообразить и обострять свои ласки. Но однажды я заметил в ее глазах страдальческое выражение и блеск от сдерживаемых слез. Заметил, что она еле говорит, охваченная какой-то скрытой тревогой. Я просил, заклинал ее поведать мне причину беспокойства, и в конце концов она, вздрагивая, пролепетала: «Я беременна», и разрыдалась. О, я скорчил ужасную гримасу и, надо полагать, побледнел, как обычно бледнеют при таких известиях. Вы и не представляете себе, какой неприятный удар в грудь получаешь при сообщении о подобном нежданном отцовстве. Но рано или поздно вы познаете все это. Я пролепетал: «Но, ведь ты же замужем, не так ли?» Она ответила: «Да, но муж 2 месяца как в Италии, и еще долго не возвратится. Я хотел во что бы то ни стало избавиться от ответственности. Я сказал, надо сейчас же ехать к нему. Она покраснела до корней волос и, опустив глаза, ответила. Да, но... Она не решалась или не хотела договорить. Я понял и деликатно вручил ей конверт с деньгами на путевые расходы. Недели позже она прислала мне письмо из Женевы. На следующей неделе я получил письмо из Флоренции, затем из Ливорно, Рима, Неаполя. Она писала мне, «Я чувствую себя хорошо, дорогой мой, любимый, но выгляжу ужасно. Не хочу показываться тебе на глаза, пока все это не кончится. Ты меня разлюбишь». Муж ничего не подозревает. Командировка удержит его в этой стране еще надолго, и я возвращусь во Францию только после родов. Приблизительно в конце восьмого месяца я получил из Венеции только два слова. Это мальчик. Несколько позже, как-то утром, она стремительно вошла в мой кабинет свежее и красивее, чем когда-либо, и бросилась в мои объятия. И наша былая любовь возобновилась. Я покинул министерство. Она стала приходить в мой особняк на улице Гринель. Она часто говорила со мной о ребенке. Но я еле слушал ее, это меня не касалось. По временам я вручал ей довольно крупную сумму, говоря только «положи это на его имя». Прошло еще два года, и все чаще и настойчивее заговаривала она со мной о мальчике, о Леоне. Иногда она плакала. «Ты не любишь его, не хочешь даже повидать его. Если бы ты знал, какое горе ты мне этим причиняешь». Наконец, она до того извела меня, что однажды я обещал ей пойти на следующий день на Елисейские поля, в тот час, когда она поведет гулять сына. Но в тот момент, когда мне надо было идти, меня удержал страх. Человек слаб и глуп. Кто знает, что произойдет в моем сердце? А вдруг я полюблю это маленькое существо, рожденное от меня, моего сына? Я стоял в шляпе с перчатками в руках. Я кинул перчатки на письменный стол и шляпу на кресло. Нет, решено, не пойду. Это будет благоразумнее. Дверь распахнулась. Вошел мой брат. Он протянул мне полученное утром анонимное письмо. «Предупредите графа Л., вашего брата, что дамочка с улицы Кассет нагло издевается над ним. Пусть-ка он наведет о ней справки». Я никогда никому не говорил об этой давнишней любовной связи. Я был поражен и рассказал брату все. Сначала до конца, добавив, «Я лично не хочу этим заниматься, но будь ты так любезен, пойди и разузнай». Когда мой брат ушел, я подумал, в чем же она могла меня обманывать? Имеет другого любовника? А какое мне дело? Она молода, свежа, красива. Ничего большего от нее я и не требую. Она, по-видимому, любит меня и в конце концов не слишком дорого мне обходится. Право, ума не приложу. Мой брат возвратился быстро. В полиции ему сообщили прекрасные сведения о муже. Чиновник Министерства внутренних дел. Корректен, на хорошем счету, благонадежен, но женат на очень красивой женщине, издержки которой, кажется, не вполне соответствуют его скромному положению. Вот и все. Тогда брат мой разыскал ее квартиру и, узнав, что ее нет дома, развязал деньгами язык привратнице. Госпожа Д. – прекрасная дама, и муж ее – прекрасный человек, не богатые, но и не мелочные. Брат спросил, чтобы сказать что-нибудь. «Сколько теперь лет ее маленькому сыну?» «Да у нее вовсе нет сына, сударь». «Как нет? А маленький ли он?» «Нет, сударь, вы ошибаетесь». «Тот, который родился у нее во время ее путешествия по Италии, года два тому назад».
«Она никогда не бывала в Италии, сударь, и не покидала этого дома в течение всех 5 лет, что проживает здесь».
Мой брат, пораженный, продолжал расспрашивать, выведывать, вести дальше свои расследования. Ни ребенка, ни путешествия не оказалось. Я был чрезвычайно удивлен, но не понимал конечного смысла всей этой комедии. «Я хочу вполне удостовериться и успокоиться. Я попрошу ее прийти сюда завтра. Прими ее вместо меня. Если она меня обманула, вручи ей эти 10 000 франков, и больше я с ней не увижусь. Да и на самом деле все это начинает мне надоедать. Поверите ли, всего лишь накануне сознание, что у меня есть ребенок от этой женщины, приводило меня в отчаяние. Теперь же я был раздражен, пристыжен, оскорблен тем, что его у меня уже нет. Я оказался свободным, избавленным от всяких обязательств и беспокойств, и тем не менее приходил в бешенство. На другой день мой брат поджидал ее в моем кабинете. Она вошла, по обыкновению оживленная, подбежала к нему с раскрытыми объятиями и остановилась, разглядев его. Он поклонился и извинился. «Прошу извинения, сударыня, что нахожусь здесь вместо моего брата, но он поручил мне попросить у вас объяснений, лично получить которые ему было бы тяжело». Затем, глядя ей в глаза, он резко произнес: «Нам известно, что у вас не было от него ребенка». После первого изумления она овладела собой, села, улыбнувшись, взглянула на своего судью и спокойно ответила: «Да, у меня нет ребенка». «Нам известно также, что вы никогда не бывали в Италии». На этот раз она рассмеялась от всей души. «Да, я никогда не бывала в Италии». Мой брат, ошеломленный, продолжал: «Граф поручил мне передать вам эти деньги и сказать вам, что все кончено». Она снова сделалась серьезной. Спокойно сунула деньги в карман и простодушно спросила: «Значит, я больше не увижу графа?»
«Нет, сударыня».
Это, видимо, раздосадовало ее. И она совершенно спокойно добавила: «Тем хуже, я его очень любила». Видя, что она так быстро примирилась с судьбой, мой брат, улыбнувшись, спросил ее в свою очередь:
«Скажите мне теперь, для чего вы придумали всю эту долгую и сложную плутню с путешествием и ребенком?»
Она удивленно взглянула на моего брата, как будто он задал глупый вопрос, и ответила: «Ах, это просто хитрость. Уж не полагаете ли вы, что бедная, ничтожная мещаночка, вроде меня, способна была бы в течение 3 лет удерживать графа Л, министра, важного господина, светского человека, богатого и обольстительного, если бы она чем-нибудь не привязывала его к себе? Теперь все кончено, тем хуже. Вечно так быть не могло. Но в продолжении 3 лет мне все же удавалось удержать его. Передайте ему мой искренний привет». Она поднялась. Мой брат продолжал спрашивать:
«Ну, а ребенок? Он был у вас подставной?»
«Конечно. Ребенок моей сестры. Она давала его мне на время. Держу пари, что это она вам выдала меня».
«Хорошо. А все эти письма из Италии?»
Она снова села, чтобы вволю посмеяться. «О, эти письма — это целая поэма. Ведь недаром же граф был министром иностранных дел».
«Ну, а дальше?»
«Дальше — это мой секрет. Я никого не хочу компрометировать». И, поклонившись с несколько насмешливой улыбкой, она вышла, ничуть не смущаясь, подобно актрисе, роль которой окончилась. И граф Л. добавил в виде нравоучения: «Вот и доверяйте подобным птичкам».